Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Калифорнии скончался знаменитый певец Майкл Джексон. Почему именно его называли королем поп-музыки? Обоснованно ли Москва злиться на критику из-за границы? Председатель парламентской ассамблеи Совета Европы заявляет радио «Свобода». Мы не требуем от России ничего такого, чего не требовали бы от других. Михаил Ходорковский в пятый раз встречает день своего рождения в тюрьме. Кто и как поздравляет с праздником олигарха-заключенного? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 26 июня. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответ, у нас есть 50 минут. Миллионы поклонников Майкла Джексона во многих странах мира оплакивают внезапную смерть своего кумира. Знаменитый американский поп-певец скончался минувшей ночью в возрасте 50 лет в Калифорнии. По первым сообщениям, причина смерти певца – передозировка обезболивающими препаратами. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Яна Рунова.
Скорая помощь доставила его в Лос-Анджелесскую больницу с диагнозом кардиокарест. Буквально задержка и остановка работы сердца. Скорая была вызвана вчера в 12 часов 21 минуту дня по Лос-Анджелесу. Времени. Врачи прибыли через несколько минут, по одним сведениям через 3 минуты, по другим через 8. Они увидели Майкла Джексона на полу. Возле него был его личный врач, который пытался стимулировать сердце пациента, впавшего в коматозное состояние. Врачи принимали различные меры стимулирования целых 45 минут. Затем доставили его в больницу. Там записали в медицинский протокол, что у доставленного сердечный ритм отсутствовал, то есть сердце не билось. Майклу Джексону сделали прямую инъекцию в сердце, применили электрошок, принимали другие меры, но восстановить сердцебиение не удавалось. Те, кто сопровождали Джексона, кричали врачам: «Вы должны спасти его! Пожалуйста, спасите его!» Смерть наступила в 2 часа 26 минут дня по западноамериканскому времени. Тита Джексон, узнав о смерти брата, не мог унять дрожь. Он только повторял: «Майкла больше нет! Майкла больше нет!» Тело певца было перевезено из больницы в морг вертолетом, чтобы избежать собравшейся у дверей больницы толпы поклонников Джексона. Жермейн Джексон сообщил сквозь слезы журналистам, что, по предварительным данным, смерть явилась результатом остановки работы сердца. Что стало причиной этого? Инфаркт? Если да, то что вызвало инфаркт? Ответ на эти вопросы может быть получен лишь после патологоанатомического вскрытия и токсикологического анализа. Люди, близкие к семье Джексона, говорят, что Майкл почувствовал себя плохо после того, как ему вкололи сильно действующее обезболивающее наркотическое средство Демирол. После инъекции у него изменилось дыхание. Оно становилось все медленнее и затем прекратилось вовсе. Ему пытались сделать искусственное дыхание, пока ждали прибытия скорой помощи. По словам семейного адвоката Брайана Оксмана, Майкл за день до этого был в хорошей физической форме. Однако ухудшение не стало неожиданностью, так как певец принимал много различных лекарств. Однако, по словам адвоката, история Майкла Джексона не имеет никаких параллелей с историей Анны Николь Смит, умершей из-за передозировки наркотиков и лекарств. Майкл Джексон принимал лекарства исключительно по предписанию врачей, чтобы справиться с очень напряженным репетиционным графиком перед 50 лондонскими концертами. Он репетировал по 6 часов 4 дня в неделю. Это была огромная нагрузка для 50-летнего физически слабого человека. Но настроение Джексона после каждой репетиции было очень хорошее. Артист принимал комбинацию из 7 сильнодействующих лекарств, включая Золофт, Занакс и Демирол. По мнению бывшего представителя Майкла Джексона по связям с прессой Майкла Левайна, с Джексоном повторилось то, что произошло с Элвисом Пресли. Организаторы лондонских концертов сообщили, что в мае Майкл Джексон прошел полное медицинское тестирование, и его здоровье было признано хорошим. Лос-Анджелесская полиция начала расследование смерти. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
На сцене Майкл Джексон дебютировал мальчиком в составе семейной группы Jackson 5. В 1971 году начал сольную карьеру. Расцвет популярности и таланта Джексона в 80-е годы прошлого столетия. Его альбом «Триллер» 82-го года стал самым продаваемым диском в истории поп-музыки – 104 миллиона копий. О том, почему именно Джексон считается королем поп-музыки и в чем была особенность популярности славы Джексона в Советском Союзе 80-х годов, размышляет московский литератор и культуролог Ленор Горалик.
Чем ближе любой артист по жанру к поп-культуре, тем сложнее перемешивается его творчество, его образ. Но для меня, конечно, Майкл Джексон – это цельное явление. Если у нас и был король поп-музыки, то это был, безусловно, он, не в последнюю очередь из-за того, что он работал своим образом, как это делает король. Тщательность, беспощадность к себе, внимание к деталям, которые он проявлял, заслуживали, конечно, одновременно сочувствие и восхищение. Он же был на сцене с «Молодых ногтей». Для меня, как обывателя, это период его пика, то есть 80-е годы, период его самой бурной славы и самого большого, на мой взгляд, культурного значения. Там, конечно, он уже вызывал смесь страдания и восхищения. Восхищение как человек, который в большой мере крутил поп-культуры как хотел, а в то же время старался ей соответствовать, идя на какие-то чудовищные жертвы. И его сложные отношения с его идентичностью, и бесконечные медицинские вмешательства, на которые он шел, чтобы создать сценический образ, который, как ему казалось, был бы более мейнстримным. И насколько можно судить по прессе, его очень сложная и неустойчивая личная жизнь, это, безусловно, были жертвы образу и жертвы работе. Так видится отсюда, по крайней мере. За что его любили продюсеры, на это наверняка есть ответ у советологов. Я могу предположить, что он был негр, как любили говорить в Советском Союзе, и с этим любили и умели работать, потому что он был представителем якобы угнетенного меньшинства. А во-вторых, потому что он был абсолютно деполитизирован. Не было же никаких элементов социального вызова в его творчестве. Поэтому он для советских продюсеров был удобной фигурой. Для советского зрителя, советский зритель любил все западное, что к нему добиралось. Будь то хоть болгарские актеры, хоть американские певцы, хоть китайские кроссовки. Просто отсутствие свободного выбора и возможности самому выбирать, что его интересует. Кроме того, Майкл Джексон – это не тот случай, какие бывали, например, с итальянскими звездами, когда в Советском Союзе их знали, а больших нигде, включая Италию, например, не знали. Майкл Джексон был король. Он производил на советского зрителя то же впечатление, которое он производил примерно на любого зрителя. Бешеного драйва. Абсолютной профессиональности, воспитанной с очень малых лет. В том, что был некой квинтэссенцией того образа, которому хотелось бы, наверное, в тот момент подражать молодому поколению. Он был, с одной стороны, чудовищно мейнстримным и делал все, чтобы быть еще более мейнстримным, а с другой стороны, он был абсолютным воплощением определенного стиля 80-х годов. Он был как будто самой красивой бабочкой из всех бабочек.
Из Москвы Ленур Горалик. Сегодня стало известно, что будет обнародован архив ранее не издававшихся песен Майкла Джексона. Это более 100 композиций, записанных певцом для своих детей, принца Майкла-младшего, которому 12 лет сейчас, 11-летний Пэрис Майкл Кэтрин и 7-летнего принца Майкла II. Понятно, что возникший еще при жизни певца миф о Майкле Джексоне станет после его смерти еще более красочным. У микрофона «Свобода» мой нью-йоркский коллега Александр Генис.
Звезд выбирает время. Оно само решает, кто ему лучше подходит. На небосклон поп-культуры Майкл Джексон зашел как раз тогда, когда надо. Не раньше, и, как показал быстрый закат его карьеры, не позже, чем было нужно эпохе. Джексон оказался соразмерен 80-м годам. Он стал кумиром поколения MTV, открывшего для себя синтетические радости музыкального телевидения. Джексон целиком вмещался в голубой экран. Его нужно было не слушать, а видеть. Лучше в записи. Другие короли, Элвис Пресли, Битлз, царили где придется. На сцене, пластинках, в кино и на танцах. Но для Майкла Джексона идеальной формой всегда был видеоклип. Этот глубоко технизированный жанр, исправляющий все недочеты живого исполнения, позволял достичь нечеловеческого совершенства. Собственно, к этому и стремился Майкл Джексон – избавиться от земного притяжения. Его лунная походка уводила зрителя за пределы нашего мира. Танец Джексона, однако, не был ни научным, ни фантастическим. Он имитировал не робота и не космонавта, не ангела и не демона, а ожившую куклу, балетную марионетку, щелкунчика, если угодно, идти. С инопланетянином Спилберга Майкла Джексона связывает еще и аудитория. Джексон, что сегодня особенно заметно, был гением детского рока. Разоружив молодежную революцию, так бурно начатую его предшественниками, он переплавил настоящий бунт в игрушечный. Так заслуженно знаменитый триллер пугает понарошку. Это школьный маскарад, ребячья игра в покойников, одним словом, Хэллоуин. В своем некрологе музыкальный критик «Нью-Йорк Таймс» Джон Пейрлес пишет, что Джексону удалось свалить стену, разделявшую поп-культуру черных и белых. Можно добавить, это произошло потому, что Джексон обращался к универсальному зрителю, спрятанному внутри нас ребенку. Джексон и сам был таким, каким хотел нас видеть. 5 лет он работал как взрослый. Взрослым он жил как 5-летний. Все его странности от недоразумения. Как лилипут в мире великанов, он чувствовал себя беспомощным перед настоящим. Ни слава, ни деньги не могли защитить Майкла Джексона от хода времени. Реальность взяла реванш, остановив его сердце. как будто оно было слишком маленьким для 50-летнего мужчины.
Александр Генис в Лос-Анджелесе. Скончался певец Майкл Джексон.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
В Международный день борьбы с незаконным оборотом наркотиков об актуальности этой проблемы в России говорим с адвокатом, главным редактором газеты «Нарком» Александром Алексеевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 26 июня. В Страсбурге завершила работу очередная сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, на которой обсуждались и вопросы соблюдения России, как и некоторыми другими участницами этой широкой общеевропейской организации, взятых на себя обязательств в области соблюдения прав человека. Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы, испанский политик Луис Мария де Пуч в эксклюзивном интервью «Радио Свобода» рассказал о том, как развивается сотрудничество ПАСЕ и России. Этот материал я подготовил вместе с моим коллегой Данилой Гриперовичем.
Россия в числе 12 стран относительно новых членов Совета Европы находится под нашим мониторингом, наблюдением по поводу выполнения тех обязательств, которые Москва взяла на себя, присоединяясь к Совету Европы. Наш комитет по мониторингу ежегодно представляет доклад. Очередной такой документ мы ожидаем в начале октября. И раньше мы наблюдали положительную динамику. Со времени вступления в Совет Европы в 1996 году Россия заметно продвинулась вперед, однако остается еще целый ряд нерешенных проблем. Мы и сейчас могли бы сказать, что ситуация в России меняется постепенно в положительную сторону, если бы в августе минувшего года не случилось российско-грузинского военного столкновения. Об ответственности за этот конфликт ведутся медленные переговоры в Женеве, и мы не часть этого процесса. Мы в Совете Европы размышляем над созданием другой трехсторонней комиссии – Россия, Грузия, Парламентская ассамблея. Но не для того, чтобы определить меру ответственности и найти виновника, а чтобы понять, как можно помочь людям в зоне конфликта. Наша цель – помочь России еще дальше продвинуться по пути демократии, чтобы Россия стала такой же, как и другие страны Европы.
То есть, сеньор председатель, вы считаете Россию демократической страной?
Ну, это демократическая страна в своем роде. В мире нет какой-то общей модели демократии. Россия определенно продвинулась вперед, и мы видели это в ходе последних выборов, результаты которых, как нам представляются, отражают волю большинства населения страны. Однако демократия есть широкое понятие. Это и уважение прав меньшинств, и свобода печати, и прогрессивное законодательство. И хотя мы можем сказать, что Россия вошла в систему демократических стран, в этой стране еще хватает простора для совершенствования демократических институтов.
В Кремле обычно обостренно и с обидой реагируют на любую критику из-за границы в адрес российского руководства. Как вам работается с российской делегацией?
В Кремле ошибаются, если считают Совет Европы врагом России. Мы общеевропейская организация и в этом смысле принадлежим всем. Мы площадка для дискуссий. Всякий раз, когда кто-то критикует Россию, кто-то другой защищает позицию Москвы. Наше взаимодействие мне представляется конструктивным. Многое из того, что предлагал Совет Европы, нашло применение в России. В качестве примера я могу привести ситуацию вокруг так называемого протокола 14 к Европейской конвенции по правам человека, в котором идет речь об упрощении работы Европейского суда по правам человека. Поначалу российская делегация возражала, однако затем в моем кабинете появился глава русской делегации и сказал, мы ратифицируем этот протокол. А сколько было пересудов об антирусском якобы характере этого суда? Понимаете, некоторые заявления делаются из соображений политической конъюнктуры, требований момента. Но есть политическая реальность, которая куда более позитивна. Мы стараемся не ввязываться в обмен заявлениями-ударами. Мы ждем и требуем от России ровно того же, чего ждем и требуем от других участников Совета Европы. Я в целом удовлетворен тем, как в последние месяцы у нас развивается сотрудничество с делегации России. Мы поддержали предложение президента Медведева об организации Международного суда по противодействию морскому пиратству. Если вы считаете, что мы негативно реагируем на все русские предложения, это неправда, и в последнее время сотрудничество развивается успешно. Мы приветствуем намерение России играть в Совете Европы активную роль. Однако Совет Европы и впредь будет оказывать воздействие на Россию с тем, чтобы она совершенствовала свои демократические институты.
раз я экземпляр.
Какую вы при этом выбираете стратегию? Давление или прагматизма, как некоторые политики, которые предпочитают видеть Россию пусть не демократической, но стабильной и спокойной страной?
У Совета Европы нет другой стратегии. Мы продолжаем просить Россию и требовать от России. Придерживайтесь демократических норм, соблюдайте демократические нормы. У нас нет иной политики по отношению к любой стране-участнице Совета Европы. Мы хотим, чтобы концепция прав человека превалировала в российском обществе. Нет, мы не сторонники прагматизма в политике. Мы никому не позволим делать то, что заблагорассудится, в нарушении демократических норм. Права человека должны соблюдаться в любой стране Совета Европы.
Совету Европы достанет смелости провозгласить Михаила Ходорковского политическим заключенным?
Я председатель парламентской ассамблеи и должен придерживаться процедуры. По этой теме Совет Европы не формулировал свои позиции и не делал заявлений. Если такое заявление будет сделано, я буду защищать позицию моей организации. Некоторые наши комитеты занимаются проблемами политических заключенных в отдельных странах, но концепции, понимание того, каково общее определение этого понятия применительно к конкретным случаям, пока у нас не выработано. Когда и если такое случится, и когда мы поймем, как определяется понятие «политические заключенные», возможно, это будет относиться и к тому сеньору, которого вы упомянули.
Заявил в интервью «Радио Свобода» председатель парламентской ассамблеи Совета Европы Луис Мария де Пуч. На этой неделе в эфире итогового выпуска программы «Время свободы» и на интернет-сайте «Радио Свобода» мы представляем серию бесед с видными российскими экспертами на тему «Возможна ли либерализация по-путински?». Сегодняшний собеседник – обозреватель «Радио Свобода» Людмила Терень, предприниматель, в прошлом член Бюро Российского союза промышленников и предпринимателей Олег Киселев.
Кризис – это как раз вопрос ручного управления. Это период, когда нужно принимать достаточно непопулярные решения, порою нелиберального толка. Послекризисная ситуация, она может быть совершенно другого уровня. Но в разгар кризиса я не считаю, что это лучшее время для свободного предпринимателя.
А если говорить об общественной жизни, не только об экономической, но об общественной?
В разгар кризиса я тоже считаю, что и гражданские институты, в общем-то, находятся в достаточно депрессивном состоянии. Но вообще-то, конечно, зависит от общества. Если говорим о России, я не думаю, что на пике кризиса люди очень много и очень активно посвящают себя гражданскому служению. Я думаю, что это больше момент, когда люди занимаются собственной судьбой. То, что кризис может подтолкнуть потом к созданию каких-то гражданских институтов, новых институтов сопротивления, будем так говорить, авторитаризму, диктатуре. Это возможно. Но в разгар кризиса я так не считаю.
Но мы говорим с вами сейчас о движении снизу. А если движение сверху?
Единственная реальная либерализация – это все-таки процесс снизу. Да, если говорить о моем представлении о том, как распределяется, будем так говорить, пропорция между давлением масс и движением просвещенных монархов, либерализация – это все-таки на 80% это путь снизу наверх. Мы уже с вами были свидетелями, когда самые либеральные инициативы просвещенных монархов заканчивались тяжелой диктатурой или тяжелым отходом от либеральных идей. Не верю в это. Насчет знаков, может быть, это знаки именно обществу, о том, что будет позитивно воспринято движение общества по направлению к либерализму, не будет по этому поводу каких-то репрессий, но уж точно не думаю, что либеральные институты могут быть насажены сверху.
А вот социолог Ольга Крыштановская в эфире «Радио Свобода» сказала, что таков был изначально замысел Владимира Путина. Он только в то время, когда стал президентом, он считал, что сначала необходима жесткая политика, а затем необходима оттепель и либерализация. И именно поэтому ему понадобился в качестве преемника Дмитрий Медведев, как человек, отвечающий именно этой линии.
Знаете, мне бы очень хотелось верить, что все в этом мире детерминировано и определяется из какого-то властного центра. Так жить было бы намного легче, и можно было бы спокойно отдаться на волю просвещенных властителей. Увы, свобода, к сожалению, завоевывается, если не на баррикадах, то все-таки усилиями людей, которые к этой свободе стремятся. Я не верю в дарованную свободу. она недолговечна и она нестабильна.
То, что вы говорите, относится к экономической элите тоже?
Либерализм в экономике – это несколько другая материя. То есть это тоже свободы, свободы частного предпринимательства, но все-таки это другая материя. Она более детерминированная. Мы знаем много обществ, которые могут на какое-то время отказаться от свобод социальных, но не могут отказаться от экономического либерализма, потому что это все-таки вопрос эффективности и вопрос конкурентной борьбы в современном мире. Либеральная экономика более защищена, чем политический либерализм.
Да, но у нас в России нет ни того, ни другого пока.
Ну, это не факт. Если бы вы меня спросили, последние годы осуществлялась в экономике все-таки политика более либеральная или более централизованная, я бы ответил так, что все-таки более либеральная. Она не так развивалась, как, может быть, мне бы хотелось и моим единомышленникам. Не проводились те реформы на расширение либерализма, которые могли бы проводиться в это время с учетом благоприятной экономической конъюнктуры. Но в целом я считаю, что она была более либеральна, чем нелиберальна.
Но все-таки именно в последние годы произошло резкое вторжение государства в экономику или возвращение в нее государства.
Вопрос собственности государственной или частной, это еще не вопрос функционирования экономики в либеральной области и либеральной. Если иметь в виду корпорации государственные, которые созданы, или если иметь в виду государственные предприятия, я с вами согласен. Идет, и сейчас более активно идет процесс национализации. Но эти субъекты рынка вынуждены все-таки развиваться в либеральной среде и вынуждены все-таки брать на вооружение либеральные инструменты развития. Ну, кризис – это особая ситуация. Тот элемент национализации и те ограничения, которые возникли, ну, они все-таки повсеместно возникли, не только в российской экономике.
Ваш прогноз, какой Россия выйдет из кризиса? Более либеральной, более гражданские сформированной, более сильной с точки зрения позиции личности или еще более жестко выстроенной вертикально, более авторитарной, более подконтрольной государству во всех своих проявлениях?
Я надеюсь, что Россия использует шанс, который дает кризис. Кризис – это всегда катарсис. Это чаще всего переход в новое качество, и экономическое, и политическое. Мне очень бы хотелось, чтобы Россия этот шанс использовала, так как ей удалось это использовать там, в 98-м году. И этот шанс не только девальвация рубля, этот шанс – это оздоровление экономики, перевод ее из сырьевой экономики в область инновационной, высокотехнологичной экономики. Альтернативы, к сожалению, нет. Но иногда наша страна демонстрирует, что называется, общество потерянных шансов. Вот остается только надеяться, что мы этот шанс не потеряем.
Полный текст беседы с предпринимателем Олегом Киселевым на сайте Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru. Этим интервью мы завершаем серию бесед с российскими экспертами на тему «Возможна ли либерализация по-путински?». Программу «Время свободы» продолжим после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Причина смерти знаменитого американского поп-певца Майкла Джексона, возможно, станет известна не раньше, чем через несколько недель, заявляет следствие. 50-летний Джексон, которого называли королем поп-музыки, скоропостижно скончался в пятницу в Лос-Анджелесе. В Москве, по сообщению Интерфакса, задержано около 15 активистов оппозиции, которые пытались провести акцию в поддержку Михаила Ходорковского в день 46-летия экс-главы ЮКОСа. Красногорский суд Московской области заочно приговорил предпринимателя Бориса Березовского к 13 годам заключения за хищение в 90-е годы 58 миллионов рублей компании «Логоваз» и «АвтоВАЗ». Это уже второй обвинительный приговор, заочно вынесенный в России в отношении Березовского. Президент США Барак Обама выразил восхищение смелостью участников акции протеста в Иране и назвал возмутительными действия иранских властей, жестоко подавляющих оппозиционные демонстрации. На пресс-конференции после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Вашингтоне Обама подчеркнул, что у США и Германии единый подход к событиям в Иране. Министры иностранных дел стран Большой Восьмерки потребовали немедленного прекращения насилия в Иране. Госдума России приняла в первом чтении поправки к закону о деятельности некоммерческих организаций, внесенные президентом России Дмитрием Медведевым. Законопроект призван значительно упростить порядок регистрации НКО, а также существенно ограничить число их проверок государственными органами. Ярославский областной суд приговорил главу города Рыбинска Евгения Сдвижкова к 7,5 годам лишения свободы, признав его виновным в получении взятки. «Газпром» может сократить поставки газа в Белоруссию в случае, если белорусская сторона не погасит имеющуюся задолженность. Об этом заявил в пятницу председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день пятницы, 26 июня. Вот главные темы второй половины этого часа. Михаил Ходорковский в очередной раз встречает день своего рождения в тюрьме. Дмитрий Медведев завершает сегодня поездку по странам Африки. Сегодня международный день в поддержку жертв пыток. Это программа «Время свободы». Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский встречает свое 46-летие в тюрьме. Он отбывает 8-летний срок заключения по обвинению в экономических преступлениях. Сейчас его вновь судят, обвиняя в хищении нефти и отмывании денег. Сторонники Ходорковского считают, что процессы против него политически мотивированы. Сегодня в центре Москвы состоялась акция, организованная активистами общественных организаций. Они хотят поздравить Михаила Ходорковского с днем рождения. Затем, как это происходит, следит корреспондент радио «Свобода» Максим Ярошевский, он в прямом эфире программы. Максим, где вы сейчас и что видите вокруг себя?
Здравствуйте, Андрей. Я сейчас нахожусь в центре Старого Арбата, напротив памятника Булату Акуджаве. И скажу сразу, что вы действительно правы. Михаил Борисович отмечает свой день рождения в тюрьме, а его активисты отмечают день рождения его в кафе. Не поверьте, действительно так произошло. Дело в том, что акция началась с начала Старого Арбата, и около 50 человек надели на себя красные и белые майки с изображением портрета Михаила Ходорковского и надписью «Желаем свободы», и прошли по Старому Арбату, раздавая календарики, при этом еще скандируя «С днем рождения» и «Happy birthday to you, Миша», раздавая календарики, причем там, где календарики раздавали в некие пивные кафе, то говорили, давайте выпьем за Михаила Борисовича. В итоге вот эти 50 человек довольно спокойно, без каких-либо проблем, дошли вот до памятника Булату Акуджаве, а здесь их встретила милиция, которая попыталась основных заводил, скажем так, задержать и отвезти в отделение милиции, однако у них это не получилось.
Скажите, пожалуйста, Максим, а сотрудникам милиции эти молодые люди не пытались дарить календарики с портретом Ходорковского?
Почему же? Да, подарили, и сотрудники милиции взяли эти календарики. Ну, так, в общем, не то чтобы с удовольствием, довольно спокойно. Дело в том, что как раз активисты, около 15 человек, о которых вы говорили, они вошли в кафе. И в кафе, в котором достаточно много людей, сегодня пятница вечер, милиция зашла за ними и попыталась задержать их внутри кафе. Но, однако, у них это не получилось, и буквально через 10 минут сюда приехал ОМОН, это около 10 человек, которые сейчас оккупировали это кафе, при этом в него можно спокойно зайти. Более того, активисты зашли в это кафе, они уже купили себе поесть, еды, спустились на нижний этаж, подвал, полуподвальное помещение, сейчас они находятся там.
Скажите, пожалуйста, Максим, а арестованные уже есть, и кто вообще эти молодые люди, какие организации они представляют?
Есть уже задержанные люди, несколько активистов, я так полагаю, что около 5 задержанных. Среди них, кстати говоря, корреспондент газеты «Коммерсант» Андрей Козенко. Он сейчас дает объяснительную, почему он находился в этой компании, участвовал ли он или работал. Но вот, собственно, понять, почему уже милиционерам не понравилось то, что люди идут и поют «Happy Birthday to you», пока непонятно.
Спасибо. Максим Ярошевский, корреспондент «Радио Свобода», следит за тем, как общественные активисты отмечают день рождения Михаила Ходорковского. Сегодня же Ходорковский дал интервью интернет-изданию «Газета.ру», в котором рассказал, как заработал первые деньги, ответил на вопросы читателей и рассказал о своем отношении к приватизации. С матерью Михаила Ходорковского Мариной Филипповной беседовал сегодня корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Ну вот, сейчас готовлюсь, приедут знакомые родственники, вот посидим вместе. Вот так обычно проходит, приходим и собираемся в этот день обязательно.
А кто будет готовить?
А у меня подружки есть.
Они вам помогут накрыть стол?
А как же, конечно.
Это узкий круг семейный или все-таки...
Нет, это все, кто хочет, приезжают, не только.
Вашему сыну исполнилось 46, да?
Да, 46. 46.
Но шампанское будет.
А как же.
Скажите, вот количество друзей прибавилось или убавилось, на ваш взгляд?
Тут я могу ответить так. Какие-то люди отошли, которые, наверное, не были настоящими друзьями, а зато какие-то прибавилось, и очень много.
Скажите, а когда вы последний раз виделись с Михаилом Борисовичем?
Ну, я на суд хожу несколько раз в неделю, так что все время вижусь. Меня сегодня именно вот беспокоит, ну, не беспокоит, а, в общем, как-то так было особенно неприятно, потому что до этого, когда он находился в Чите, мне давали там в Чите, каждый раз 26-го мне давали свидание. А в этот раз ни свидания и даже отменили судебное заседание, чтобы я даже как бы издали не могла его поздравить. Хотя по пятницам судебное заседание происходит все время, но сегодня вот его отменили.
Когда вы приходили к нему на свидание в день его рождения, это была возможность только побеседовать или попить чай?
Нет, нет, только побеседовать. Ну, 2 часа там, 2.5, да. Ну, мы сидели за столом и беседовали за столом.
А можете вспомнить вот те дни рождения, когда он был на свободе и, естественно, в кругу семьи, как это происходило?
Да его почти никогда в это время не было дома. Он же постоянно был в разъездах, в командировках. Также именно в этот день очень редко мы встречались.
А из юности?
Ну, из детских, конечно, нормально. Приходили школьные товарищи, приходили родственники, все было нормально, как у всех.
А что вы обычно дарили сыну? Книги, велосипед или что-то?
Да, такое? Это была книга. Я один раз помню, вот когда космонавты были очень модные, полеты в космос, то вышла такая книга о космонавтах. Красивые таких по альбому. Вот тогда доставали эту книгу.
А вы сейчас постоянно ходите на судебные заседания?
Ну, каждый день, конечно, трудно отсюда ездить из Кораллу. Ну, во всяком случае, несколько раз в неделю, конечно, бывает.
Но вы внимательно следите за процессом?
Конечно. Вопрос только один. Зачем это делается? Там читают полную ерунду. Зачитывают, вот сколько вот уже идет процесс, марта месяца, да, они зачитывают документы корпорации, ну, просто хозяйственные документы. Я уже сказала, что я уже стала почти специалистом финансов, экономической области.
Насколько, на ваш взгляд, вот с точки зрения матери, внешне изменился ваш сын?
Ну, конечно, 6 лет для каждого человека и на свободе – это срок. А в такой ситуации, тем более, сказать, ну, повзрослел. Повзрослел.
Вам нравится то, что он активно сотрудничает с отдельными изданиями и высказывает свои мысли по поводу политики, судебной системы, экономики?
Конечно, поддерживаю. Я не говорю, что он истинно в последней инстанции, но я еще многие вещи, конечно, не понимаю. Вот. Но дело в том, что то, что он не сложил руки, что он пытается идти как бы в ногу со временем, конечно, я это поддерживаю.
Ну, судя по вашей интонации, у вас, в принципе, настроение неплохое.
А у меня всегда хорошее.
Сообщила в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Мумину Шакирову мать Михаила Ходорковского Марина Филипповна.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 26 июня. Президент России Дмитрий Медведев сегодня в Луанде провел переговоры с президентом Анголы Жозе Эдуардо Дус Сантуше о крупных совместных проектах, в том числе о реализации неких совместных идей в сфере высоких технологий. До Анголы Медведев посетил Египет, Нигерию и Намибию, где тоже проводил переговоры о торгово-экономическом сотрудничестве. О позициях России в Африке и о визите российского лидера на этот континент корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамеров беседовал с португальским журналистом, экспертом в области международных отношений, доктором исторических наук Жозе Мельязышем.
СССР играл огромную роль в национально-освободительном движении в Анголе и в других странах регионы, но после распада СССР Россия ушла надолго. Сейчас Россия возвращается, и поэтому тут, что в Анголе будут подписаны многочисленные документы о развитии сотрудничества между Россией и Анголой в разных областях экономики.
Намибии, Нигерии, в том числе тоже, Египтом, да?
Да, конечно. Это все возвращение России. Уже были и другие попытки, когда Владимир Путин был президент в 2006 году. Были назначены даты поездка в Анголу. Она не состоялась просто потому, что тогда надо было подписать договор между Алросой и местной фирмой по добыче алмазы. Но этот договор не был подготовлен, и поэтому Путин отменил поездку в Анголу. Сейчас все ждут, что Дмитрий Медведев будет подписать очень много документов, в том числе в области гидроэнергетики. Россия будет строить в Анголе две гидроэлектростанции. В освоении новой нефти, газ и алмазы будет также участвовать Россия в создании спутниковой связи в Анголе. И будут еще договоры в области образования. Дело в том, что в России учатся около 300 ангольских студентов, и это одно из направлений сотрудничества между двумя странами.
Жозе, по вашему мнению, какая реакция будет со стороны Соединенных Штатов на африканское турне президента России?
Спокойная, потому что Россия не первая и не очень агрессивная. Там очень агрессивный с точки зрения экономии политика себя ведет Китай. И США к этому относится спокойно. Нету такой ситуации, которая была во время холодной войны, когда США поддерживала вооруженную оппозицию в Анголе, а СССР поддерживал правящие партии. Сейчас у Анголы с США отличные отношения, поэтому думаю, что и отношения с Россией, и эта поездка Медведев в Вашингтон будет принята нормально.
Президент России побывал также и на Ближнем Востоке. Ваш анализ этого турне?
Это важный момент, если Россия хочет и далее участвовать в процессе регулирования израильско-палестинских конфликтов. Россия хочет вернуться на международные арены и участвовать в решении проблемы важной. И поэтому, конечно, это поездки в арабские страны чрезвычайно важны. И важны, конечно, тоже, если создают условия для развития экономических контактов с этих странах. Другое дело, что надо посмотреть, какие реальные результаты. Иногда движения очень много, а конкретные результаты очень мало.
Выступая в Каире, в штаб-квартире Лиги арабских государств, Медведев сказал, в частности, у арабского мира есть чему поучиться, и потому ни менторство, ни демократизаторство, ни тем более прямое вмешательство извне здесь, на наш взгляд, абсолютно недопустимо. Что он имел в виду под вмешательством прямым?
Наверное, все-таки Россия очень сильно волнуется и боится так называемые цветные революции, которые там в России считаются, что они подготовлены за границу и пытаются экспортировать вот в таких странах, как Грузия, Украина, и даже может выйти в Россию, если не будут приняты меры. Вот само отношение сейчас России к кризису в Иран доказывает тоже это. Россия все-таки поддерживала результат выборов. Президент Ирана, который был снова избранный. И, конечно, Россия не будет поддерживать, например, оппозицию в Иран, потому что это все равно для самой России. Это плохой пример.
Это был доктор исторических наук, португальский журналист и эксперт в области международных отношений Жозе Мильязаш. Он давал свою оценку итогам поездки Дмитрия Медведева по странам Африки. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы» и что мы подводим итоги пятницы, 26 июня. Сегодня Международный день в поддержку жертв пыток. Его провозгласила Генеральная Ассамблея ООН в 1997 году. В нескольких российских городах в этой связи прошли пикеты, митинги, пресс-конференции, кое-где их запретили. По данным Межрегионального комитета против пыток, за последние 5 лет в эту организацию поступило более 1000 заявлений от людей, подвергшихся избиениям и пыткам со стороны сотрудников правоохранительных органов. Но пока удалось добиться привлечения к уголовному ответственности только 65 работников МВД и лишь одного представителя Главного управления исполнения наказаний. На теме работала корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
В России, как и во многих других странах, исходя из нормативно-правовой базы в области предотвращения пыток, любое насилие или издевательство над людьми, находящимися в том числе и в местах лишения свободы, исключено. Но именно Россия довольно часто игнорирует соответствующие законы, утверждает председатель Межрегионального комитета против
против пыток Игорь Калягин. По данным исследования Института социологии Санкт-Петербурга, проведенным в 5 российских городах, каждый 5-й житель крупного города хотя бы раз в жизни подвергался насилию со стороны представителей власти, говорит Калягин.
Это, скажем так, вот проблема в зеркале общественного мнения. Это, конечно, не означает, что у нас каждый 5-й подвергается пыткам, но каждый 5-й считает, что он подвергался такому незаконному насилию. На мой взгляд, цифра очень тревожная, то есть я не думал, что это распространено настолько. Если у нас каждый 5-й гражданин лично с этим сталкивался и лично подвергался такому незаконному насилию, то им, в общем-то, показывать фильмы про добрых милиционеров, наверное, бессмысленно.
И это при том, что очень часто узнать о насилии и избиениях граждан сотрудниками правоохранительных органов довольно трудно, дополняет коллегу пресс-секретарь Межрегионального комитета против пыток Максим Прытков.
Есть варианты, когда граждане обращаются непосредственно, письменно или по телефону, все равно к нам обращаются. Второй вариант, естественно, мы проводим мониторинг СМИ. Те нарушения, которые удается довести до суда, такое бывает. Граждане, которые признаны потерпевшими, так сказать, получают необходимую компенсацию, а сотрудники, в частности сотрудники ГУФСИН, оказываются за решеткой. У нас и такие случаи есть.
В феврале 2006 года несколько мам-подростков, отбывающих наказание в Костромской воспитательной колонии, сообщили журналистам, что один несовершеннолетний осужденный покончил жизнь самоубийством. Руководство учреждения этот факт тщательно скрывало. В ходе расследования выяснилось, что ребят жестоко избивали, о чем подросток сообщил в предсмертной записке. Чтобы скрыть следы побоев, родителям, приехавшим на свидание к своим детям, объявили, что в колонии карантин. Вспоминает одна из мам подростков, отбывающих наказание в колонии. Голос по ее просьбе изменен.
На четвереньках заставили переползти в ленинскую комнату. Потом они их там добивали в ленинской комнате. Одному мальчику разбили мениск, в общем, били по головам. Были разбиты головы, лбы, в общем, руки в мясо просто были размозжены. Потом они, значит, вывели на 25-градусный мороз пинками и заставили ползти вот голыми руками за всем отрядом по всей территории.
Прокуратура Костромской области тогда была вынуждена возбудить несколько уголовных дел. 5 сотрудников были признаны виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и приговорены к различным срокам лишения свободы. Один из осужденных был заместителем начальника колонии по воспитательной работе, а трое – работниками воспитательного отдела. К сожалению, костромская история является непоказательным фактом наказания виновных, рассказывает житель Нижнего Новгорода Алексей Якимов.
Поздним вечером с 4 на 5 апреля ко мне, к моему товарищу, подошли 2 нетрезвых человека, представили сотрудниками милиции и попросили проследовать с ними до Нижегородского УВД, как они объяснили, для установления личности. Стали пробивать по базе данных своей, а в моей биографии оказалось темное пятно. Около 20 лет назад у меня была судимость за кражу. Их это очень разозлило, и с этого момента уже начали потихоньку разгоняясь, колотить, пристегнули наручниками к дужке сейфа, сбили с ног. И уже дальше в течение всей ночи, не останавливаясь, били и девались, насколько хватало фантазии. Под утро, уже когда на ноги вставать не мог, сказал, что на их действия буду жаловаться. Один из них сказал, что в таком случае живым я уже из этого РУВД не выйду. Вывезли на грибной канал, наручники сняли и уже без наручников столкнули в воду. И в этот момент я зацепился за бордюр, за бетонный. Выбрался и побежал. Терял сознание, уже просто не помню, что происходило.
Вам удалось добиться наказания сотрудников РУВД?
Нет. Неделю назад провели опознание, и все. Начиная с первых дней, как все это произошло, назвали это, во-первых, недоразумением. И последнее, я вот знаю, что грозятся, был бы человек, статья найдется. То есть, говорит, раз ты-то, ну, вроде и у нас больше возможностей, вроде и уголовное дело и на тебя заведем.
Случаи безнаказанности виновных в России часты. И это одна из причин насилия в российских тюрьмах, следственных изоляторах, говорит Максим Прытков.
Люди, которые работают за копейки, будем говорить откровенно, да, по крайней мере официально за копейки, от них очень тяжело требовать следования нормам закона. Люди как бы не мотивированы. Второй момент очень важный – это реакция наших следственных органов на подобные события. Следственный комитет – очень неэффективная структура. Соответственно, у сотрудников возникает чувство безнаказанности. Условно, довольно слабый профессиональный уровень сотрудников.
Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Как обычно, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор печати. 26 июня польские средства массовой информации активно комментируют сообщения в российских средствах массовой информации о той роли, которую Польша якобы якобы сыграла в разжигании Второй мировой войны. В эфире корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Новая версия истории по-русски. Материал с таким заголовком публикует газета «Денник». Сначала на официальном сайте Министерства обороны России появилось утверждение, что это Польша виновата в том, что началась Вторая мировая война, а теперь русские распространяют еще больше глупости. Телевидение «Вести-24» сообщает, что мы вместе с Японией хотели напасть на Советский Союз, а кроме того, что Гитлер был нашим союзником, пишет газета. Автор обращает внимание и на то, что, по мнению российской стороны, пакт Молотова-Риббентропа помог Советскому Союзу вернуть незаконно занятые поляками территории, а Вильнюс вернуть Литве. Однако журналисты не говорят о том, что прибалтийские республики были оккупированы Советским Союзом. В тезисах русских столько же правды, сколько в альтернативных теориях о результатах Второй мировой войны, говорящих, например, о том, что Польша побеждает Советский Союз и Германию, и это при помощи Японии, с которой ранее заключила союз, подытоживает автор материала «Новая версия истории по-русски» в газете «Денник». Между тем, газета «Выборча» пишет о том, что польское посольство в Москве протестует против неправдивой информации, которую распространяет российское телевидение. Посольство заявляет, что такие материалы – это неудачная попытка пересмотреть эффекты работы как польских, так и российских историков. Особенно удивительным представляется то, что в подготовке этих материалов принимал участие один из членов недавно созданной комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории, которые приносят вред интересам России. Это яркий пример фальсификации истории, пишет газета и приводит слова польского посла в России Ежи Бахра. Телевизионный репортаж подготовлен без должного старания и содержит лживые сведения, которые наверняка не улучшат польско-российские отношения. Между тем, в минувшем году после длительного перерыва в Варшаве продолжила работу польско-российская группа по трудным вопросам, в состав которой входят польские и российские эксперты. Их задача – подготовить совместное видение по вопросам, которые долгие годы разделяют русских и поляков. По словам руководителя польской части комиссии, бывшего министра иностранных дел Польши профессора Адама Ротфельда, одним из таких вопросов является как раз пакт Молотова-Риббентропа. Это проблемы, которые, конечно же, нельзя решить во время какой-то одной встречи. В значительной степени это касается общественного сознания. Это длительный процесс, и он требует работы не в форме переговоров. Здесь нужны новые подходы, нужно инициировать новое мышление, что касается этих проблем и в Польше, и в России. Слова профессора Ротфельда о новом мышлении, о трудных проблемах польско-российских отношений, видимо, остаются актуальными, поскольку ряд польских обозревателей не предвещают скорого разрешения этих споров. Газета «Выборча» пишет, что материалы, показанные в эфире телеканала «Вести-24», это лишь начало. В августе в России будет показан целый ряд подобных фильмов и репортажей, посвященных 70-летию пакта Молотова-Риббентропа и причинам начала Второй мировой войны, отмечает газета. Между тем, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, комментируя случившееся, заявил, что МИД Польши не может отвечать на каждый абсурдный тезис, публикацию или телепрограмму. Достаточно реакции посольства в Москве. Есть люди, которые верят в то, что Земля плоская, и есть те, кто, вопреки позиции польских и российских историков, могут верить в то, что это Польша была инициатором Второй мировой войны. Это точно такой же абсурд, цитируют польские газеты слова министра Сикорского.
Из Польши передавал корреспондент Радио Свобода Алексей Дзиковицкий. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В России и на Украине отмечают 300-летие Полтавской битвы, самого крупного сражения Северной войны. После того, как Петр I отвоевал у шведов Ливонию и основал новый город-крепость Санкт-Петербург, король Карл XII принял решение атаковать Центральную Россию с захватом Москвы. Неблагоприятные зимние условия помешали Карлу, который в итоге повел свою армию на Москву из Саксонии через Украину. К тому моменту, когда армия Карла подошла к Полтаве, император был уже ранен, потерял треть армии, его тылы были атакованы казаками и калмыками. Сражение Карл проиграл и вынужден был бежать в Османскую империю. Споры вокруг Полтавской битвы на Украине не утихают до сих пор, а общественные страсти накануне юбилея накалились. Согласно опросам социологов, 44% граждан Украины положительно относятся к Полтавской победе России, а 9% считают ее неудачной попыткой добиться независимости украинского государства, говорит депутат Верховной Рады Украины от фракции «Наша Украина. Народная самооборона» Олесь Даний.
Для Украины одной из героических страниц есть попытка создания независимого украинского государства в конце гетманства Ивана Мазепы. К сожалению, на тот момент эта попытка была подавлена силой российского оружия. Для россиян Полтавская битва есть положительные страницы. Это дало возможность России еще на столетие фактически удерживать Украину в рамках своего государства. Но для Украины это трагическая история. Это просто неудавшаяся очередная попытка попытка создать свое государство, которое закончилось кровавой расправой, тратой определенных полномочий, человеческими жертвами, полностью под корень уничтожением столицы гетманской.
Говорил украинский политик Олесь Даній. Полтавская битва давно превратилась в предмет политических манипуляций. Яркий пример – сама дата празднования. 27 июня – это по старому, а не по новому стилю. Отмечать 300-летие Полтавы следует 8 июля. Главным образом патриотов России и Украины занимают споры о том, кто такой гетман Мазепа, почему он переметнулся на сторону Карла. Вместо того, чтобы оценивать действия Мазепы с точки зрения его времени, гетмана одни называют отцом независимости, а другие – предателем. Говорит Юрий Шаповал, сотрудник Института политических и этнонационалистических исследований Академии наук Украины.
Здесь мы имеем очень ясное, четкое переплетение как минимум трех сил. Видим Украину как бы в разных контекстах. С одной стороны, это совершенно очевидно российский интерес, и это Петр и Мазепа, которому Петр доверял, и Мазепа, как известно, 21 год был гетманом Украины. А с другой стороны, мы видим вот то, что сейчас модно называть европейским вектором развития Украины, евроинтеграционным процессом. Это вот этот политический романс Ивана Степановича Мазепы с Карлом XII. Вот я думаю, что это и подогревало, и подогревает, и будет, по-видимому, подогревать интерес вот к этому непростому явлению Полтавской битвы. Если кто-то из тех, кто слышит нас хотя бы раз, был на Полтавщине и был в музее Полтавской битвы, то он сразу увидит очевидный нонсенс и набокость, даже примитивизм вот в подходах к этой битве, которые исповедовались, к сожалению, раньше.
Украинский историк Юрий Шаповал. Полтавское сражение не только важнейшее событие российской военной и политической истории, но и неотъемлемая часть российского коллективного исторического сознания. Об этом говорит петербургский историк, автор многочисленных работ о Петровской эпохе Евгений Анисимов.
И для русского поисторического сознания, и для европейского значение Полтавы. Ну, вообще, название прежде малоизвестного украинского города Полтава вообще по-особому звучит в России. Это не просто топоним, а обозначение громадного исторического явления, символа и даже имени. Подобно тому, как англичанин услышится такое же в слове Трафальгар, Ватерлоо, а француз Аустерлиц, Ваграм, Верден. С 1709 года Россия стала великой державой. В этом самое главное значение Полтавы. Она вышла на международную арену как империя, как крупный международный игрок, с которым вынуждены были, нравиться или не нравиться, считаться соседи ближние и дальние.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», который я готовил вместе с моими коллегами Владимиром Тольцем и Владимиром Ивахненко, были депутат Верховной Рады Украины Олесь Даній, историк Юрий Шаповал и Евгений Анисимов. В России и на Украине отмечают 300-летие Полтавской битвы. Это была программа «Время свободы». За пятницу, 26 июня, над программой работали продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Панье, автор и ведущий выпуск Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны свободы. После новостей Игорь Померанцев представит очередной документально-художественный выпуск про радиожурнала «Поверх барьеров». Частая смена партнеров в браке. Такова одна из тем программы Игоря. Не пропустите. Всего доброго и хороших выходных.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир.